Меня зовут Андрей, да, кто не успел прочитать. Я .NET-разработчик, занимаюсь разработкой enterprise-приложений в финансовой индустрии. Сегодня, в ближайший час, мы поговорим об Async Await. Почему хочется поговорить на эту тему? Во-первых, несмотря на то, что технология вышла в релиз 2,5 года назад, многие разработчики только начинают ее использовать, кто-то только начинает переводить проекты на .NET Framework 4.5. Во-вторых, к сожалению, в русскоязычном сегменте хорошей, качественной информации не так много. Мне вот навскидку вспоминается только пара докладов Евгения Агафонова из АБИИ, ну, еще несколько статей переводов с Хабра. Целью данного доклада является формирование правильного понимания технологии и обзор основных заблуждений, ошибок, которые вам могут встретиться в начале пути. То есть, как говорится, предупрежден, значит вооружен. И зная об этих граблях, вы сможете с самого начала строить правильным образом использовать эту технологию, сэкономить время, и находясь в ситуации вот этого человека с картинки, вы можете снять повязку и обойти хотя бы некоторые грабли. Доклад рассчитан в основном на тех, кто недавно начал использовать Async Await, но я постарался его построить таким образом, что те, кто что-то слышал и присматриваются, они тоже понимали, что происходит. Давайте вначале быстренько вспомним, что такое асинхронное программирование вообще. Как мы помним, при вызове асинхронной операции мы получаем управление практически сразу. Дальше наш поток выполняет какой-то код, а о завершении операции мы узнаем посредством какого-либо callback. Использование такого подхода позволяет нам создавать более отзывчивые и более масштабируемые приложения. В платформе .NET асинхронное программирование было представлено с самой первой версии. Вначале это была асинхронная модель программирования, которую легко узнать по паре методов begin, что-то там, end, что-то там. Затем есть асинхронное программирование, основанное на ивентах. У нас есть асинхронная операция и есть некоторое событие, которое соответствует завершению операции. Да, мы подписываемся на это событие и об окончании операции узнаем через callback. Два этих метода страдают одним недостатком. При их использовании, особенно при активном использовании, когда у нас есть синхронная операция, после завершения мы хотим вызвать еще операцию и так далее, когда у нас есть цепочка вызовов, наш код очень сильно распухает от callback'ов. Это ухудшает читаемость кода, это ухудшает понимаемость потока управления и, как следствие, снижает сопровождаемость кода. Затем в .NET Framework 4.0 Microsoft представила TPL, Task Parallel Library, и представила концепт задачи, классы Task и Task.t. Они изначально были призваны заменить собой бэкграунд-воркеры, и с помощью них стало можно удобным образом получать результат операции, либо возникшие исключения. И, наконец, в C-Sharp 5.0, .NET Framework 4.5 появились ключевые слова Async Await. Они настолько изменили способ написания асинхронного кода, что Microsoft сформулировал новый подход, который называется асинхронное программирование, основанное на задачах. Для этого подхода был написан специальный документ, который легко гуглится по аббревиатуре TAP. Сейчас это стандарт де-факто, в общем-то, асинхронного программирования, и я рекомендую всем с ним ознакомиться. Главным отличием этого подхода от двух предыдущих является тот факт, что теперь мы можем писать асинхронный код синхронным образом. Как я уже сказал, в этом докладе мы поговорим о заблуждениях и об ошибках, но прежде чем говорить непосредственно о технологии Async Await, я бы хотел поговорить об одном заблуждении, которое относится не столько к Async Await, сколько к асинхронному программированию в целом. Некоторые думают, вот я запускаю синхронную операцию, она у меня выполняется, в это время мой поток не занят. Значит, есть какой-то другой поток, который выполняет мою операцию. То есть асинхронность равно многопоточность. В случае с задачами вычислительными, когда процессор занят, когда он действительно что-то делает, это так. Однако есть еще другой подкласс асинхронных задач, связанных с вводом-выводом. И в целом можно сформулировать, что асинхронность напрямую не связана с многопоточностью. Давайте быстренько вспомним, как работает. Да, если мы посмотрим на библиотеку базовых классов, на асинхронные API, то мы увидим, что практически все методы так или иначе связаны с библиотекой ввода-вывода, с системой ввода-вывода. Это работа с файлами, работа с сетью, что там еще, обращение к базе данных и так далее. Почему так? Давайте посмотрим, как работает синхронный ввод-вывод. Предположим, мы хотим считать файл, используем для этого файл stream и синхронный метод read. Этот метод обращается к функции WinAPI readFile. Функция readFile формирует так называемый RP-пакет, input-output request packet, в котором содержится вся информация о нашем запросе, дескриптор файла, откуда читать, сколько читать и так далее. Дальше этот запрос передается диспетчеру ввода-вывода операционной системы, который направляет его в очередь пакетов соответствующего устройства. В нашем случае это жесткий диск. Драйвер жесткого диска извлекает этот пакет из очереди, помечает его как находящийся в обработке и отдает команду жесткому диску на чтение. Жесткий диск начинает читать данные. Что происходит в этот момент с нашим потоком? Наш поток блокируется. Он ничего не делает, он ждет, пока жесткий диск считает все данные. И только после того, как все данные будут прочитаны, наш поток разблокируется, и мы получим вот здесь результат. Предположим, у нас есть... Да, поток наш блокируется. Предположим, у нас есть некоторый сервер, который обрабатывает запросы, и в процессе обработки каждого запроса он должен считать файл жесткого диска. Что произойдет при использовании такого подхода? К нам придет первый клиент, для него выделится поток, выполнит какой-то код, обратится к жесткому диску и заблокируется. Затем придет второй клиент, для него снова выделится поток, выполнит какой-то код, обратится к жесткому диску и снова заблокируется. Через некоторое время, когда жесткий диск очухается и начнет возвращать нам данные, оба этих потока продолжат свое выполнение, конкурируя за системные ресурсы. Такой подход не является эффективным по той причине, что каждый из потоков требует ресурсов. Каждый поток занимает память, создание потока занимает время, уничтожение потока занимает время. И чем больше потоков у нас в системе, тем система медленнее работает, и тем медленнее работает в конечном счете наше приложение, поскольку каждому потоку нужно дать квант времени на выполнение и переключать это все между каждыми потоками. В идеале потоков должно быть как можно меньше по одному на ядро, чтобы у нас не было переключения контекста. И каждый поток должен 100% времени выполнять полезную работу, а не висеть вот в ожидании, как в нашем примере. С вводом-выводом есть один нюанс. На самом деле драйверам запрещено блокировать потоки. Драйвер должен взять пакет, пометить его как выполняющийся, и если он может либо сразу отдать данные, либо если он не может вернуть сразу данные, он должен вернуть управление. Посмотрим, что происходит при использовании асинхронного ввода-вывода. Мы используем по-прежнему файл stream, но на этот раз указываем специальный флажок и вызываем асинхронный метод. Точно так же у нас вызывается функция readFile в WinAPI, но на этот раз ей передается специальная структура под названием overlapped, которая сигнализирует о том, что ввод-вывод должен быть асинхронным. readFile конструирует ARP-пакет, передает операционной системе, операционная система помещает его в очередь, драйвер забирает пакет, помечает его как выполняющимся, отдает команду диску и возвращает управление. Пока диск считывает данные, наш поток выполняет какой-то другой код. После того, как диск считал данные, пакет помечается как завершенный и размещается в пул потоков среды выполнения. Там он подхватывается свободным потоком, который либо сам выполняет нужный callback, либо постит его в соответствующий контекст выполнения. При использовании такого подхода наш сервер только выигрывает. Посмотрим как. К нам приходит первый клиент, для него выделяется поток. идет к диску, возвращает управление. Приходит второй клиент и обслуживает с тем же самым потоком. Снова идет обращение к диску, и снова мы получаем управление назад. Через некоторое время, когда диск возвращает данные, эти данные могут быть обработаны по-прежнему одним потоком. То есть весь тот же самый объем работы мы выполняем меньшим количеством ресурсов. Понятно, что эта ситуация, она несколько идеальная, но она хорошо иллюстрирует общую картину. Поскольку в данном докладе достаточно много будет кода, я взял вот эту картинку из интернета. Что здесь происходит? ASP.NET-приложение написано, два ASP.NET-приложения написаны с использованием синхронного и асинхронного подхода. Синхронный подход синий, асинхронный подход зеленый. Показан график зависимости времени отклика от количества одновременных запросов. Важный момент, в ИИСе выставлено ограничение в 50 потоков. Как мы можем смотреть, в случае синхронного подхода время нагрузка растет, время остается постоянным, мы доходим до 50 потоков, и время начинает довольно сильно линейно расти. В случае использования синхронного подхода время остается константным, доходит до 50 потоков, по-прежнему остается константным, и лишь вот со 100 пользователей начинает понемножку расти. То есть, как мы видим, всю ту же самую работу сервер выполняет меньшим количеством ресурсов.
Почему угол наклона разный?
Потому что потоки расходуются меньше. То есть тем же самым количеством потоков мы обрабатываем большее количество работы. Потоки не блокируются. То есть один поток может быстренько там сделать кучу input-output реквестов в отличие от синхронного подхода. Поэтому этот угол меньше. Теперь давайте... То есть, подводя итог, можно сказать, что асинхронность не всегда означает многопоточность, не всегда означает использование дополнительных потоков. Теперь давайте перейдем непосредственно к технологии Async Await. Я немножко покапитаню и расскажу заново, что это такое и как работает, но только для того, чтобы аргументированно в дальнейшем разбирать заблуждения и ошибки. Итак, у нас есть асинхронный метод, который... состоит из трех этапов, по сути. Асинхронно читаем данные, затем синхронно их трансформируем и снова асинхронно записываем. Что происходит при выполнении такого метода? Его начало, так называемый пролог метода, выполняется синхронно. Дальше во многих статьях можно встретить фразу «Дойдя до первого вейта, мы покидаем метод». На самом деле это некоторое упрощение реальности, поскольку в действительности вот вызов await какой-то метод разворачивается вот в такую конструкцию. То есть сначала мы вызываем метод, который возвращает нам task, и дальше мы начинаем ожидать вот этот task. И именно на этом этапе мы действительно выходим из метода. Один момент. Из метода мы выходим только если ожидаемый объект еще не завершен. Если ожидаемый объект уже завершен, метод продолжает выполнение синхронно. Предположим, наш task был не завершен, мы вышли из метода, через некоторое время чтение завершается, task завершается, мы продолжаем выполнение с той самой точки, где мы вышли. Снова доходим до await, здесь все повторяется. Вызывается метод writeDataAsync, возвращает task, если task завершен, мы продолжаем выполнение, в данном случае выходим из метода. Если task не завершен, мы покидаем метод, затем дожидаемся завершения task, и снова продолжаем с точки прерывания. Ну и, по сути, завершаем метод. Давайте обратим внимание на ключевые слова. Их здесь два – async и await. Ключевое слово async делает две вещи. Во-первых, оно позволяет использовать await в теле метода. Если мы напишем await и не пометим метод как асинхронный, то компилятор нам выдаст ошибку. Во-вторых, async позволяет правильным образом прокинуть наверх результат метода, либо возникшее исключение, упаковывая его в task. Завидев такой метод, компилятор генерирует специальный класс и сам этот метод переделывает. Это мы посмотрим на следующем слайде. Ключевое слово await вставляет точку возможного прерывания и возобновления метода, возможного, как я уже сказал, потому что если ожидаем объект завершен, то мы не прерываем метод, мы выходим сразу. И второй момент, который дает ключевое слово await, это правильным образом извлекает результат либо исключение из ожидаемого объекта. Посмотрим, что происходит под капотом. У нас есть простой асинхронный метод, состоящий из синхронного пролога, дальше вызов асинхронного метода и синхронное продолжение. Из такого метода компилятор генерирует следующую вещь. Мы получаем некоторый класс, который, по сути, является конечным автоматом. Ему передаются все нужные данные для работы. Ну, в данном случае это экземпляр вот текущего нашего класса. Устанавливаются некоторые служебные вещи, в частности, начальное состояние, и вызывается метод moveNext, который выполняет первый переход. И метод возвращает внутренний объект, внутренний task, который будет где-то наверху, его будут ожидать. Как выглядит вот этот конечный автомат, вот эта state-машина? Здесь, по сути, все то же самое. Это данные, нужные для работы, и метод moveNext. Внутри находится, по сути, простой свитч, который переключает автомат между состояниями. Если все это внутри try-catch-блока, если происходит ошибка, устанавливается exception, который будет потом вот здесь сработан, либо в конце при успешном выполнении ставится результат. Если кто-то знаком с тем, во что компилятор разворачивает yield return'ы, вот это очень похожая конструкция. По поводу состояний. Здесь у нас, по сути, только два состояния. Это вот начальное состояние и все остальное. Во что разворачивается каждый кейс? Вот этот код, он очень примерный, и его часть спрятана внутри библиотечек, и он так здесь приведен несколько высокоуровневно, но позволяет понять, что происходит. Во-первых, мы выполняем наш синхронный пролог. Дальше мы вызываем метод bar-async, получаем task, получаем у таска специальный объект awaiter. Дальше мы запоминаем продолжение этого метода. Дальше мы смотрим, а завершен ли наш объект. Если да, то вот это продолжение выполняется синхронным образом. Да, это то, о чем я говорил. Если объект не завершен, мы захватываем текущий синхронизационный контекст. Если этот контекст пуст, мы создаем новый контекст. Это означает по умолчанию контекст пула потоков. Дальше создается копия контекста и продолжение вот этот вот continuation у нас постится в этот контекст при завершении нашего таска. Если кто-то видит вот такую конструкцию первый раз, не сильно пугайтесь, отсюда нужно запомнить несколько вещей. Во-первых, вот это, что если объект завершен, то мы продолжаем выполнять синхронно. Во-вторых, то, что по умолчанию мы захватываем текущий контекст. И если контекста нет, то мы берем дефолтный контекст, это контекст пула потоков. Давайте теперь обсудим заблуждения. Тем, кто работает с Async Await, некоторые из этих заблуждений или все могут показаться смешными, но они действительно встречаются сплошь и рядом. Собственно, их здесь три. Я не буду их перечитывать, вы, наверное, уже прочитали. И для того, чтобы не просто говорить, а чтобы посмотреть и запомнить, мы посмотрим на демо. Консольное приложение, в котором есть асинхронный метод delaySync. Мы выводим на консоль идентификатор потока до вызова метода, затем выводим идентификатор потока в начале асинхронного метода, затем у нас идет асинхронное ожидание, и мы выводим номер потока при завершении ожидания. Запускаем, мы видим, что до вызова синхронного метода был поток номер один, В начале синхронного метода мы видим по-прежнему поток номер один. То есть это означает, что методы, помеченные асинком, не запускаются в другом потоке. Они не запускаются асинхронно. Как я уже сказал, асинк делает две вещи. Это всего лишь ключевое слово, которое позволяет, во-первых, использовать await, во-вторых, позволяет правильным образом прокидывать результат или исключение наверх.
Следующая. Как оперативная задача случилась?
В случае с async await вообще не стоит говорить о потоках, в принципе. Поскольку...
Многозадачность, не обязательно
потока. Ну что значит многозадачность? У нас поток здесь один. Мы
поток
не...
может обрабатывать несколько задач, как это сделано в Windows Forms или...
Я не уверен, что понимаю ваш вопрос. Давайте мы, наконец, отложим, хорошо? Следующее заблуждение: с помощью await метод выполняется асинхронно. Что делает ключевое слово await? Две вещи. Кто запомнил?
Проверяет завершенный уже то, чего мы ждем, и, соответственно, сразу по синхронному пути, либо получает официальный awaiter и ускоряется.
В общем, верно. То есть, опять же, речь о том, что мы создаем новые потоки, запускаем что-то в новых потоках, у нас не идет. Тот же самый пример. Вот у нас вот такая конструкция, которая на самом деле раскрывается в следующее. Опять же, мы запускаем и видим, что как бы у нас... поток, этот же поток и начинает выполнение асинхронного метода. То есть await здесь совершенно ни при чем. Следующее заблуждение: продолжение метода всегда выполняется в другом потоке. Это не всегда так. Опять же, у нас есть два исключения. Первое, как мы уже говорили, если ожидаемый объект уже завершен, то мы продолжаем выполнение в том же потоке. Простой пример. Вот этот task delay мы превратим в task from result, который возвращает уже завершенный task, содержащий в себе число 100. Запускаем и видим, что продолжение у нас выполнилось в том же самом потоке номер один. Второй момент. Как мы помним, перед тем, как выполнить продолжение, перед тем, точнее, как подписаться на продолжение выполнения, на выполнение продолжения, мы захватываем контекст. Все UI-контексты, WinForms, WPF и ASP.NET контекст являются однопоточными. В данном случае, если мы захватываем такой контекст и выполняем продолжение в нем же, значит, автоматически мы выполняем код в том же самом потоке. Вот здесь у меня есть простой Windows Forms приложение, асинхронный метод. Точнее, обработчик события кнопки асинхронный. Идентификатор потока до, дальше идет вызов асинхронного метода, идентификатор потока после. Запустим это в дебаггере. Нет, сначала нужно нажать кнопочку. Запускаем в дебаггере и видим, что... Эй... О, это что-то новое. На самом деле здесь стоит превью 2015 студии, и ноутбук чужой. Поэтому что-то может работать по-другому. Ну, что я хотел показать, что вот это значение в переменной before будет равно значению переменной after. Потому что здесь мы захватили контекст, который является однопоточным продолжением, мы выполняем в этом же контексте. Соответственно, поток у нас тот же самый. А вы не верите? Давайте попробуем. 9.
Ну, после выполнения.
Не хочет. 9.
Before.
Ну, before он сейчас показывает.
Нет, так давайте внутрь прям
попробуем. Ну ладно, просто поверьте мне, либо потом скачайте исходники и проверьте сами. То есть таким образом async await – это всего лишь ключевые слова, которые не несут в себе никакой многопоточной магии. Они несут в себе немножко компиляторной магии. И не нужно думать ни о каких потоках, никаких дополнительных потоков, ничего не создается. Явным образом ничего не создается. Давайте теперь перейдем к основной практической части и посмотрим на распространенные ошибки. Консольное приложение вначале выводится на консоль started, дальше вызывается метод delay and throw async, который делает задержку и выбрасывает исключение.
Можно масштаб побольше?
Еще побольше. Хорошо так или еще? Мы это исключение ловим, вводим его на консоль и говорим о том, что приложение завершено. Вопрос, что мы увидим на консоли при запуске этого приложения? Погромче. То есть что мы увидим? Стартед, старт и финиш. И все. Кто сказал handled exception? Сейчас, секундочку, hold on. Никакого exception мы не увидели. На самом деле это потому, что приложение завершилось до того, как мы успели что-то увидеть. И давайте вставим небольшую задержку. Секунду. Запустим еще раз. Действительно, мы увидели started, finished, а потом unhandled exception. В чем проблема? Какая таска?
Ну, там, где мы ждали, await. Возвращается ведь таска.
А я не вижу таски, я вижу async void.
Ну, это таска. Окей, мы просто использовали void, async void, и поэтому мы эту таску не поймали. И, соответственно, не смогли бы посмотреть, что она вернула. Это был exception или результат.
В целом верно. То есть ошибка заключается в том, что мы поиспользовали async void метод. Асинхронный метод можно помечать методы трех типов, которые возвращают task, task от t, либо void. В большинстве случаев метод должен быть помечен как возвращающий task или task от t. Void методы оставили только для поддержки асинхронных хендлеров и им подобных вещей, типа там command execute в .pf. Проблема с async void методами в том, что у нас нет объекта, который мы можем ожидать. Это значит, что мы не можем правильным образом поймать и развернуть исключения. И такие исключения выбрасываются сразу в вызывающий контекст. В случае вот с этим примером у нас консольное приложение, для него контекстом является пул потоков. Необработанное исключение в пуле потоков приводит к завершению приложения, как мы увидели. Второй момент, связанный с вызовом async void методов, такие вызовы становятся fire and forget, то есть мы запустили и забыли, мы не сможем дождаться его ожидания. Опять же, в большинстве случаев, когда мы вызываем синхронный метод, это не то, что мы хотим получить. Давайте посмотрим следующий пример. Практически то же самое консольное приложение, started, дальше у нас есть метод foo, куда мы передаем лямбду. Обычная лямбда, никаких хитростей. Логаем исключение, говорим finish, и вот я даже задержку уже сразу написал. Ну, в общем, мы запустим, видим, что вот у нас исключение прекрасно залогировалось. В какой-то момент мне внутри лямбды захочется использовать await, это значит, что я должен буду пометить ее как асинхронную. В общем-то, ничего плохого в этом нету. Вопрос. Что теперь произойдет? Что? Не, ну вот сейчас он говорит, да, о том, что вы пометили async, но не хватает await, но это не является ошибкой.
То есть мы будем дальше.
То есть да, мы видим то же самое, started, finished, и снова наше приложение падает. С чем-то связано. Если мы посмотрим на метод foo, что он принимает? Мы видим, что он принимает action. А что такое action? Это метод, который возвращает void. То есть мы снова огребаем все те же самые проблемы. Мы не дожидаемся завершения, выходим из try-catch блока, и исключение уже не попадает в try-catch блок.
А текст foo какой метод?
Он простой, он просто вызывает этот делегат. То есть каждый раз, когда вы хотите написать асинхронную лямбду, либо вы видите в коде асинхронную лямбду, проверьте тип делегата. Если это action, если делегат возвращает void, значит должен прозвенеть звоночек. Что-то здесь может пойти не так. Самый простой способ, иногда у нас, например, нет возможности, это чужой какой-то код, нет перегрузки, которая принимает func от task. И самый простой способ избежать этого, это объявить task, затем в делегате присвоить этот task без ожидания синхронного метода и после ожидать task. Ой, следующий пример. Знакомое нам консольное приложение started. Вызов асинхронного метода. На этот раз все чисто, он возвращает task. Снова ловим и логируем исключение и говорим finished. Что? И все, без исключения.
Исключение будет.
Будет. Кто больше?
Три исключения.
Хорошо, запускаем. Исключения нет. Исключения нет. Может, нам добавить нужно снова ожидание? Давайте. Снова нет исключения. О, я слышу четвертый фреймворк. Давайте напишем вот такую вещь. Не-не-не, достаточно одного раза. И мы видим, что наше приложение снова упало. Здесь мы действительно увидели поведение четвертого фреймворка. Что произошло? Вот этот метод delayInsrowAsync возвращает task. Мы вызывали метод и не дожидались таска. То есть в таске внутри сидит исключение. Поскольку мы таска не дожидались, это исключение не вытаскивалось наружу. В .NET Framework 4.0 поведение было следующее. Если есть таск, в котором завершен таск, в котором есть исключение, этот таск не ждут, не обращаются к свойству result, не обращаются к свойству exception, то такое исключение остается unobserved, то есть его никто не увидел. Когда до таска добирается сборщик мусора, который мы вызвали, выполняет финализатор, в финализаторе выбрасывается исключение. Исключение, которое выбрасывается в финализаторе, опять же, обрушивает процесс. Затем, когда появился Async Await в .NET Framework 4.5, такое поведение стало сильно недружелюбным. Поэтому его изменили. Теперь таск в финализаторе не выбрасывает исключение. Но чтобы вернуть прежнее поведение, в конфиге нужно указать вот такой флажок. Throw unobserved task exception, который у меня, собственно, включен. Теперь, если мы его выключим, запустим приложение, мы увидим, что у нас здесь сильно ничего не произошло. А где же при этом исключение и как о нем узнать? У нас есть метод taskScheduler, у которого есть событие unobserved task exception. Если мы поставим здесь breakpoint, запустим, мы увидим, что breakpoint сработал, и вот здесь в сендере пришел, собственно, наш task. Поэтому все таски должны ожидаться. То есть, как мы видели, проблема в том, что мы либо не узнаем об исключении, либо узнаем о нем слишком поздно. И неважно, вы можете, например, если у вас есть какой-то метод, который возвращает таск, вы можете ожидать его не сразу, можете его запомнить в каком-то месте, но все равно его завершение нужно дождаться. Второй минус, который мы здесь встречаем, мы снова не узнаем об окончании операции. В большинстве случаев это не то, что мы хотим получить. На самом деле, обращаясь к асинхронному методу, довольно легко забыть написать await. И именно поэтому компилятор нас предупреждает и подчеркивает такой вызов. Кто-то может сказать, ну хорошо, у меня есть метод wait. Давайте мы дождемся завершения таска, используя метод wait. WinForms приложение, кнопочка. По клику мы говорим, устанавливаем текст, что мы ждем. Дальше вызываем асинхронный метод delay. Здесь все честно, ждем 2 секунды. И блокируем этот таск, дожидаемся его завершения. После завершения говорим о том, что ожидание завершено. Опять же, к вам вопрос, что произойдет при запуске? Правильно. Не запускать?
Зачем?
2 секунды прошло, да, все действительно зависло. Почему так? Вспомним, как работает async await. По умолчанию контекст захватывается, поэтому что здесь происходит? Button click вызывается в UI-контексте. Дальше вызывается метод delaySync, который снова начинает выполнение в UI-контексте. Затем вызывается метод taskDelay, который возвращает незавершенную таску, 2 секунды еще не прошло, и мы захватываем текущий контекст и выходим из метода. После этого на незавершенной таске мы говорим wait. Что делает wait? Wait блокирует текущий поток до тех пор, пока таска не будет завершена. Проходит 2 секунды, таска завершается и пытается выполниться на захваченном контексте. Но этот контекст однопоточный, этот один поток уже занят тем, что ждет нашу таску. Ну а таска, соответственно, ждет, пока освободится этот единственный поток. Мы получаем классический дедлок. Собственно, простое исправление. Если мы будем ожидать наш метод, не будем его блокировать, все пройдет успешно. Поэтому не нужно блокировать таски, какие бы то ни было. Проблемы, одна проблема мы увидели, это дедлок. Вторая проблема, она связана с тем, что мы обсуждали раньше, про неблокирующие вызовы ввода-вывода. Когда мы синхронно ждем на таске, наш поток не занят ничем, кроме ожидания этого таска, он ничего не делает. И такое поведение в большинстве случаев не является эффективным. А кто говорил про дедлок где-то из того угла? Вот сейчас я верну здесь await, точнее синхронный wait. Как нам избавиться от дедлока, оставив wait на месте?
С контекстом вызвать.
По очереди.
С альтернативным контекстом вызвать. Что-то там wait без контекста.
Да, вы молодцы. У нас есть прекрасный метод configureAwaitFalse, который говорит о том, что текущий контекст захватывать не нужно. Поскольку продолжение этого метода у нас не использует, никаким образом не обращается к UI, не использует UI, то выполнять вот это продолжение, даже если тут будет написано 1 плюс 1, выполнять это продолжение в UI-контексте совершенно не обязательно. Поэтому мы говорим, что контекст мы не захватываем. Запускаем приложение и видим, что, по крайней мере, от дедлока мы избавились. Остается, конечно же, проблема с зависанием, текущего UI-потока, поскольку мы ждем таск синхронно, и от этого уже никуда не деться. Поэтому весь код, который не зависит явно от контекста, должен вызывать config-await-false. Особенно это касается библиотечного кода, который, в общем-то, не должен никоим образом полагаться на контекст. Да? Если мы, вот мы возьмем вот этот метод наш delay-sync, предоставим в виде библиотеки и не укажем config-await-false, и пользователи такой библиотечки могут легко столкнуться с дедлоком. Указывая config-await-false, мы, по крайней мере, избавляем пользователя от части проблем. И плюс это позволяет нам сэкономить некоторую копеечку на производительности, поскольку мы минимизируем переключение между контекстом, минимизируем переключение между потоками. В идеале захват контекста должен происходить только вот в методах верхнего уровня, это обработчики событий, обработчики реквестов и так далее. Подобные проблемы с дедлоками часто возникают, когда смешивается синхронный и асинхронный код. Да, как мы увидели, у нас есть синхронный метод delay, и мы блокируем task, полученный из этого метода. Такое часто происходит, когда люди пробуют async await где-то на локальном участке кода, либо когда переводят с синхронного варианта на асинхронный. Понятно, что сделать это быстро нельзя, и вот где-то мы находимся посередине этого пути. Так делать можно, но нужно понимать возможные последствия и перестраховываться от этих последствий. Вот все моменты, которые мы рассмотрели их по отдельности, они, кажется, не связаны между собой. Но на самом деле штука в том, что async await стремится распространяться по коду. Если где-то в одном месте мы обратились к библиотечной функции, которая асинхронно читает файл, то в идеале весь наш стек вызовов должен быть асинхронным. И в случае, когда мы используем, пишем все правильно, поскольку одно за собой тянет другое. Мы возвращаем task, task нужно ожидать, его не нужно блокировать, мы должны по возможности не захватывать контекст. И вот когда вот эти все штуки собираются вместе, то мы экономим себе время, по крайней мере, избавляемся от простых ошибок. Конечно, есть еще много насущных вопросов и проблем, которые возникают при использовании этой технологии, но сегодня на этом у меня все. По поводу почитать, я могу посоветовать только англоязычные источники. Во-первых, это блог команды, которая занимается всей параллельностью и многопоточностью. Во-вторых, это блог человека, который сотрудничает с Microsoft и на async await съел собаку. В-третьих, это блог программ-менеджера команды, которая занималась непосредственно реализацией async await. И документ, описывающий подход, основанный на задачах. Мои контакты можно найти на сайте, презентация появится там же чуть позже. А эти примеры, простенькие, если кто-то захочет поиграться, можно будет, точнее уже сейчас можно найти на GitHub. На этом у меня все, я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.
Можно?
Можно.
Что будет, если сделать дискос асинхронно?
Еще раз.
Если метод dispose сделать async метод. Ну и там, соответственно, внутри или вы это все
А dispose что возвращает? Ну, вы сами ответили на свой вопрос. То есть метод dispose будет вызван кем-то, да? Вот, условно говоря, дойдя до первого вейта, мы выполним код. Потом вот этот асинхронный метод, который мы вызвали внутри dispose, нам вернет незавершенный таск. Dispose завершится. И тот код, который вызывал dispose, будет считать его завершенным. И, соответственно, мы не узнаем о том, что произошло дальше, это первое, и мы не узнаем о возможном исключении, которое возникло.
Скажите, а вот когда там писали обработку для исключения, которое observed, кажется, был вызов garbage collect. Я правильно понимаю, что если убрать, то будет то же самое?
Независимое. То же самое.
Ну, то есть если убрать эту строчку, у нас будет работа.
Нет. Ну, в конечном счете, здесь я добавил вызов garbage collect, потому что у нас завершается приложение. Да? Я просто зафорсил GC, чтобы он это сделал. Когда, в случае, когда у нас приложение запущено, оно работает, в конечном счете, конечно, garbage collector доберется до этого таска и вот в поведении 4-го .NET выбросит исключение. Но в поведении 4.5 мы об этом узнаем, вот если у нас есть эта обработка. Но опять же, в большинстве случаев нам... Ну, это нежелательное поведение. То есть мы все-таки хотим знать о том, что произошло. Да.
Предположим, мне нужно сделать несколько операций, например, чтение с диска, обработать большое количество файлов. Я хочу, естественно, сделать это асинхронно. И так как большую часть занимает непосредственно само чтение, у меня получается большое количество асинхронных задач, ждет, когда произведется собственно чтение. И это как негативно влияет на скорость чтения из многих мест сразу, так и, ну, то есть остальные таски сами ждут. Каким образом без лишних велосипедов можно лимитировать количество выполняемых его операций?
Ну, лимитировать его на уровне системы вы не сможете, а лимитировать ваше приложение очень просто. Если у вас есть входных 50 задач, но выполнять их блоками там, по 4, например, задачи. То есть у вас есть метод там task vno, да, и вы берете там первые n задач, где выполняете их.
Ну, одна из них оказалась значительно длиннее других, и я на этом потеряю performance.
Нет, вы не потеряете. Почему?
Ну, у меня три выполняются быстро, четвертая будет.
Ну, и если это у вас написано все правильным образом, четвертая будет вот висеть, да, выполняться, а вы уже возьмете и будете выполнять следующие задачи.
А то есть свой шедулер наберется?
Task шедулер. Ну, это не то чтобы нет, не task шедулер, а... Ну, самый простой способ – это вот взять все задачи, да, и бахнуть их разом, и просто дождаться их завершения. Но при этом, как вы сказали, действительно это может быть не очень эффективно. В случае с вот таким подходом мы можем, например, мы взяли пачку задач, да, и поставили их на выполнение. После этого мы можем дождаться не завершения всех задач, мы можем дождаться завершения любой из этих задач. Как только мы дождались какую-то одну задачу, мы запускаем следующую. Понятно, да? Таким образом у нас будет примерно поддерживаться одинаковая, так сказать, ну, нагрузка на систему ввода-вывода. Вот в предыдущем... Нет, до этого был доклад Дмитрия Иванова, который говорил о том, что в случае большого количества обращений к диску, вот такое поведение может стать неэффективным, и это действительно правда. Если вот эти запросики, их выполнение занимает очень мало времени, это тоже может быть неэффективным, это тоже правда. Поэтому, в общем-то, все нужно исходить из того, что у вас есть, и нужно смотреть. Какого-то универсального ответа на этот счет нет.
Спасибо.
Я предлагаю закончить.
Да, все. Спасибо большое всем.